Глава третья. Совет министров. Часть первая. Странным, необычайным было то заседание Совета министров, на котором я присутствовал. Оно происходило через два дня после переворота на даче Мельмаунта и привело к конференции для составления Конституции Всемирного государства. Я присутствовал на нем, потому что жил у Мельмаунта. У меня не было причин предпочитать одно место другому, а здесь, на даче, к которой его привязывала сломанная нога, не было никого, за исключением секретаря и слуги, кто помог бы ему начать огромный труд, предстоявший всем правителям мира. Я знаком был со стенографией, а так как на даче не имелось фонографа, то после того, как его лодыжка была забинтована, я сел за стол и начал писать под его диктовку. Очень характерно для старой медлительности, вполне уживавшейся со спазмодической торопливостью, что секретарь не знал стенографии и что в этой местности совсем не имелось телефона. Каждое сообщение приходится относить за полмили в деревенскую почтовую контору, помещавшуюся в Ментоне в бакалейной лавке торговца. Я сидел в комнате Мельмаунта, стол его пришлось отодвинуть в сторону, и записывая то, что требовалось. В то время мне казалось, что во всем мире нет комнаты лучше этой. Я и теперь бы узнал яркий, веселый рисунок ситца того дивана, на котором лежал великий государственный человек, как раз напротив меня. Узнал бы тонкую дорогую бумагу, красный сургуч и серебряный письменный прибор на столе, за которым я сидел. Я знаю теперь, что мое присутствие в этой комнате было необходимым нововведением, так же, как и раскрытая дверь, и даже то, что секретарь Паркер мог свободно входить и выходить. В прежнее время Совет министров составлял тайный конклав, и вся общественная жизнь соткана была из тайн и секретов. В те дни каждый скрывал что-нибудь от всех остальных, так как все были недоверчивы, хитры, лукавы, лживы и притом большей частью без всякого разумного основания. Эта таинственность исчезла из нашей жизни почти незаметно. Я закрываю глаза и вижу снова этих людей, слышу их голоса. Вижу их лица сначала при ясном дневном свете, а затем под абажурами ламп в таинственном полумраке. Мне вспоминаются также крошки бисквитов, капля пролитой воды, которая сначала блестела, а затем впиталась в зеленое сукно стола. Особенно хорошо помню я фигуру лорда Эдишема. Он, как личный друг Мельмаунта, прибыл на дачу за день до остальных. Позвольте мне описать вам этого человека. Только одного из 15, руководивших последней войной. Этот младший член правительства был человек лет 40, любезный, веселый и блестящий, с красивым профилем, улыбающимися глазами, приветливым звучным голосом, с тонкими, тщательно выбритыми губами и непринужденными, самоуверенными манерами. Он, казалось, был создан для своего места. Он обладал холодным темпераментом, который мы называем философским. Переворот застал его за любимым его развлечением, которому он предавался в конце недели, а именно за ужением рыбы. И я помню, как он говорил, что когда очнулся, то голова его находилась на расстоянии всего лишь 3 футов от края воды. Во времена кризисов лорд Эдишем в конце каждой недели неизменно отправлялся удить рыбу, чтобы освежить ум. А когда не было кризиса, то он удил потому, что ничто не мешало ему предаваться любимому занятию. Он явился с твердой решимостью совершенно отказаться, между прочим, и от ловли рыбы. Я присутствовал при его приезде к Мельмаунту и слышал, как он это говорил. И мне было очевидно, что он пришел к тем взглядам, как и мой хозяин, только более наивным путем. Я оставил их разговаривать, но затем вернулся, чтобы записать те пространные телеграммы, которые они отправляли своим остальным коллегам. Без сомнения, переворот так же сильно изменил его, как и Мельмаунта. Но он сохранил свою привычку к изысканной вежливости, к иронии, к добродушным шуткам и выражал свое изменившееся отношение, свои новые чувства с манерами светского человека старого времени очень сдержанно и как бы стыдясь за свой энтузиазм. Эти 15 человек, управлявшие Британской империей, совсем не соответствовали моему о них представлению, так что я в свободные минуты внимательно рассматривал их. В то время политики и государственные люди в Англии составляли особый класс, теперь совершенно исчезнувший. В некоторых отношениях они не походили на государственных людей других стран, и я не считаю ходячие их характеристики соответствующими действительности. Вы, может быть, читали старые книги? Если это так, то в «Холодном доме» Диккенса вы найдете характеристику их с примесью несколько враждебного преувеличения. Грубой лестью и резкой насмешкой отличается характеристика Дизраэли, который случайно играл главную роль среди них, не понимая их и угождая двору. В повестях же «Миссис Гэмфри Туорт» изображены, быть может, несколько преувеличенно, но довольно верно, претензии этих людей, принадлежавших к несменяемому официальному классу Англии. Все эти книги еще существуют и доступны интересующимся. Сочинения философа Беджгота и художественного историка Макколия дают некоторое понятие о методе их мышления. Романист Текерей раскрывает изнанку их социальной жизни. Несколько иронических замечаний, а также личных воспоминаний и описаний, принадлежащих перу таких писателей, как, например, Сидней Ло, можно найти в сборнике 20-го столетия. Но все же не сохранилось ни одного точного портрета этих людей. Тогда они казались слишком близкими и великими. Теперь же и очень скоро их совсем перестали понимать. Мы, обыкновенные люди прежнего времени, черпали свои представления о наших государственных людях почти исключительно из карикатур, являвшихся самым могущественным оружием в политических распрях. Как и все при старом строе, и эти карикатуры развились сами собой. Они были чужеядными отпрысками слабых и смутных стремлений, первоначальных демократических идеалов, и в конце концов всецело заменили эти идеалы. Карикатуры высмеивали не только личности, руководившие нашей общественной жизнью, но и все основы той жизни в смешном и пошлом виде, так что под конец почти совершенно уничтожили все серьезные и благородные чувства и побуждения по отношению к государству. Великобритания почти всегда изображалась в виде краснолицего, толстобрюхого фермера, гордящегося своим кошельком. Соединенные Штаты изображались в виде хитрого мошенника с худощавым лицом, одетого в полосатые штаны и синюю рубашку. Главные министры государства изображались в виде мошенников, прачек, клоунов, китов, ослов, слонов и не весь чего. А дела, касавшиеся благосостояния миллионов людей, изображались и обсуждались как шутки какой-нибудь идиотской пантомимы. Трагическая война в Южной Африке, причинившая неисчислимые бедствия многим тысячам семейств, разорившая целых две страны и причинившая смерть и увечья 50 тысячам людей, изображалась в виде комической ссоры между буйным чудаком по имени Чемберлен с моноклем в глазу и орхидеей в петлице и старым Крюгером, упрямым и очень хитрым стариком в потасканной шляпе. Борьба велась попеременно то с чисто животной яростью, то с расслабленной медлительностью. Ловкачи-казнокрады нагревали руки в этой ослиной ссоре.